Я сегодня хотел бы с вами поговорить о монашестве, поэтому это тема наша сегодняшняя. Монашество. Монастыри, монахи, монашество. Мы говорили в прошлый раз с вами о священстве. Да, тема таинств церковных нами почти закончена. Мы с вами прошли крещение, миропомазание, причащение. Говорили о покаянии, говорили о соборовании.
А скажите, пожалуйста,
да.
Почему эта неделя без постных дней, среду и пятницу?
Почему эта неделя без постных дней? Потому что она уже подготовительная к Великому посту. Мы приближаемся к Великому посту. Великий пост начинается, соответственно, 18 марта, насколько я помню. И ему предшествует... Что?
Не в честь чего-то.
Нет, там имеется, как сказать, своя логика. Ну, как сказать, здесь вы поймите, что, безусловно, есть логика. Как эта неделя называется? Вы церковный календарь смотрели?
Мы три фарисея.
Ну вот. Какая логика может быть в том, что мы, как сказать, не постимся в среду и пятницу? Ну какая? Это же легко. Ответьте.
Мы не были фарисеями.
Правильно. Вот и все. Какая здесь может быть особенная? Чтобы, ну, как бы это некий, вы поймите, что какого-то суперглубокого смысла вот в этих неделях нет. Там или это радость перед, после праздника, да, тогда у нас светлые седмицы, да, ну или вот у нас есть несколько недель, да, вот есть мытарь и фарисея, она тоже сплошная, мы не постимся. И есть сырная неделя перед постом, да, когда мы от мяса уже отказываемся, но как бы для того, чтобы это более практическая такая, ну, смысл это более практический, я по крайней мере, вижу. Чтобы просто, ну, как бы так вот подготовиться, не знаю, наесться даже, может, в каком-то смысле. Поэтому среда и пятница отменяется. А, соответственно, начинается подготовка с недели мытарей и фарисеи. Ну, другого смысла я не вижу. Может быть, в книгах есть еще какой-то другой смысл. Но мне кажется, что главное подчеркнуть, да, что мы не фарисеи. Это, кстати, тема очень важная. Раз мы ее коснулись, давайте я немножко комментарий какой-то развернутый. Есть такая опасность у нас, когда мы только приходим в церковь. Да, не обязательно даже приходим в церковь. Даже если мы там, не знаю, становимся монахами, что угодно. Вот на каком-то христианском делании. Опасность, она заключается в том, что есть такое искушение, которое называется фарисейство. Да, и если мы с вами откроем Священное Писание, то мы с вами увидим, что Господь очень сильно обличает фарисеев. Там все время обличает, словами к ним обращается, говорит: «Горе вам, фарисеи», и так далее, и тому подобное. Вот. И очень часто мы делаем такие выводы, что это вот фарисеи, это какие-то вот такие древние евреи 2000-летней давности, вот, нехорошие, вот, которые что-то такое вот как-то плохо делают. И, ну, с одной стороны, это, конечно, правда. Но с другой стороны, мы с вами должны понимать, что Евангелие, Благая Весть, и, как и все Священное Писание, обращено к каждому человеку, и оно жизненно, сегодня и сейчас. И то, что Господь обличает фарисейство, это не потому, что, как сказать, вот, его так заботили древние там фарисеи. Потому что это очень распространенный такой отход от истинного богопочитания, от истинного отношения человека к себе, к Богу, и самое главное, к людям. И, соответственно, все те обличения, все те предупреждения, которые Господь обращает к фарисеям в Священном Писании, мы должны обращать к себе и смотреть на себя. Вот. И раз это такой большой бич, что Господь так много этому, так сказать, уделяет внимания, соответственно, и мы должны уделять этому огромное внимание. И это очень важно на начальном этапе, потому что очень часто действительно люди обращаются к Богу, а в глазах окружающих и объективно становятся, ну, как бы, жестче, злее, нетерпимее, да, превозносятся над другими людьми. Это очень частое явление, мы можем там столкнуться, не знаю, ну, в храмах, еще где-то. Опять же, мы обычно, когда сталкиваемся в храмах где-то, мы это хорошо видим, но совершенно не замечаем этого за собой. Да, то есть мы видим как бы сучок в глазе брата, а бревно не видим. И болезнь действительно очень распространенная. И важно всячески как-то себя правильно оценивать. Да, и прежде всего, ну, обращать какие-то требования, если у нас есть какие-то требования, там, быть добрыми, там, такими, сякими, вот там не нравится в наших окружающих, не знаю, в священнике, так сказать, на приходе, не знаю, там, в наших братьях и сестрах, с которыми вместе в храм ходим, вот. Это все может быть и верно, но прежде всего надо смотреть на себя и эти требования обращать на себе. Так, как сказано, что ты оцениваешь брата своего? Он перед своим Богом падает, встает. Так, мы как бы можем молиться, можем, если у нас есть доверительные какие-то отношения с человеком, ну, сделать какое-то такое братское внушение, как-то, если человек готов его как-то принять. Мы, как сказать, можем, если, ну, как-то столкнулись с каким-то вот таким явным таким фарисейством, и нас чему-то, там, не знаю, склоняют, там мы можем, ну, сказать, что, ну, извини, брат, ну, я там этого не могу принять. Вот. Но здесь, мне кажется, самый важный корень всего вот этого фарисейства, это, конечно, сознание некоторой собственной исключительности. Да, то есть, когда мы думаем, что вот, как здорово, мы познали истину, мы теперь обладатели истины, да, а все вокруг бедные, заплутшие и так далее и тому подобного, мы так или иначе, если пребываем в этих мыслях, она может быть там, в чем-то верная, да, мы, любая, скажем, религиозная организация, она, так сказать, ну, утверждает собственный, как бы, приоритет, скажем, верование. И говорит, что наше мнение правильное, да, но не говорит, что это все там равнозначно. Каждый там говорит о своем. И как бы в глобальном плане это может быть и верно. Но наше конкретное мнение, оно еще неизвестно, составляет ли оно истину. Понимаете? Соответственно, к чужому мнению тоже надо прислушиваться. Если есть какая-то там, ну, критика, ее там необходимо по-доброму как бы рассматривать. И если мы действительно видим, что она, ну, как бы в чем-то справедлива по отношению там, к нашей нравственности, нашему поведению, то как бы надо ее, так сказать, принимать. Вот. Соответственно, когда у нас есть желание, опять же, кого-то там, не знаю, из родственников, из знакомых, там, заставить поститься, не знаю, молиться, ходить в церковь, еще какие-то благочестивые упражнения делать, не знаю, там, венчаться, еще что-то такое. Мы должны тоже себя как бы останавливать в том смысле, что это достаточно тяжело. Нам кажется, что как бы с высоты нашего собственного опыта, что мы там мудрее, умнее, что мы можем вот так поучать как-то других людей. Но мы не должны забывать, что, может быть, мы сами не так давно, там, 5-10 15-20 лет назад сами не знали там истинного Бога, не ходили в церковь. И если даже мы хотим сделать человеку что-то доброе, стараться делать максимально ласково, по-доброму, не стараться над человеком превозноситься, а лучше всего, да, показывать истину, ну, там, своей личной жизни. Да. Часто говорится, что христианство не рассказывается, оно показывается. Да, и, соответственно, здесь самая главная вещь. Значит, теперь, что касается монашества. Ну, вы сами знаете, что некоторые известные святые православной церкви так, говорили о монашеском постриге как о таинстве. Так. Некоторые знаменитые аскеты, монахи, называли это восьмым таинством, монашеский постриг. И возвращаясь назад на несколько лекций, о которых мы говорили, мы должны обязательно заметить, что всякое вообще действие, производимое в церкви, это есть таинство. Это наша вера. И мы считаем, что все, что происходит в церкви, да, когда мы молимся Богу, когда мы молимся Христу, то под невидимым действием при нашей молитве совершается некое вот действие Божие. Вот. Поэтому, безусловно, монашеский подвиг это можно назвать таинством, но что касается там, восьмое это таинство, девятое, это некоторая, ну, скажем так, схоластика. Мы с вами говорили уже, что даже ну, само так сказать, деление да, на эти семь таинств, это все несколько условно. Да, это в каком-то смысле даже ну, плод скорее католического богословия. Как и семь смертных грехов, то же самое. Это тоже некоторое такое влияние. Это очень хорошо в схоластике, да, вы знаете, схоластика, обучение в некотором школьном предмете. Но следует понимать ограниченность этих терминов и ограниченность этого употребления. Теперь, что касается истории вообще возникновения. Заходите, заходите. Пожалуйста, проходите, садитесь. Значит, ну, здесь надо вообще в целом сказать про аскетику. Да? Есть такое слово греческого аскетис, да, которого означает упражнение. Упражнение. Ну, упражнение, знаете, как у спортсменов. Прыгать, бегать, мышцу тренировать. Вот, соответственно, есть такое слово. Значит, ну, вот там в Древней Греции оно применялось в основном к атлетам, к спортсменам. И если мы, скажем, возьмем с вами и откроем Библию, то мы ну, практически не увидим упоминание этого слова. Да, это важно отметить. Да, что в Библии практически нет такого слова даже. Оно не употребляется. Да, есть, по-моему, небольшое употребление в книге, в Маковейских книгах, в книгах Ветхого Завета. И, по-моему, где-то вроде бы в деяниях апостольских оно один раз употребляется, но в самом-самом широком смысле. Но, тем не менее, если мы посмотрим с вами и откроем Ветхий Завет, то мы все-таки с вами увидим, что аскетика, как некие телесные упражнения, которые выступают как такое средство, да, важно очень помнить, что аскетика, можете это записать, это средство для ведения духовного. Это не цель, даже почему, это не цель, а средство к ведению там, правильной духовной жизни. Так вот, мы с вами видим, что аскетика существовала в Ветхом Завете. Можно вспомнить там Самуила, да, можно вспомнить вообще такой целый чин под названием Назареи. Да? Это те люди, которые вот, ну, как-то уходили из жилищ, отращивали волосы, не касались, не знаю, там, женщин. Ну, по сути дела, можно сказать, что вели такой монашеский образ жизни ради Бога. Вот тут очень важный момент тоже аскетики, что это все-таки некоторые упражнения, да, телесного, не знаю, душевного, даже духовного смысла, которые делаются в том числе ради Бога. Да, скажем, вот есть аскетизм где-нибудь в восточных культах, да, но я с ними не очень знаком, но Как я понимаю, скажем, буддийская аскетика, она там направлена на некое достижение человеком нирваны, то есть некого спокойствия, да, некого отрешенности от всего и вся, да, которое, в принципе, ну, не связано с умалением себя и лишением тебя ради Бога. Она больше базируется там, на философии, да, что это все вот вредит, надо все отсечь, в полной радости человек пребывает в каком-то таком состоянии. То есть это совершенно разные принципы. Мы там, в данной лекции вообще говорим все-таки об аскетике ради Бога, ради средства для, так сказать, помощи в человеку, введения его духовной жизни, ради как бы достижения рая, вот если совсем утрировать этот смысл. Так вот, мы с вами знаем, что помимо Назареев у нас есть примеры, да, опять же, вот таких аскетических упражнений, нет, скажем, тот же пророк Илия, да, ну а если из поздних примеров, то это Иоанн Креститель. Да, помните, что говорят про Иоанна Крестителя, что он ел акриды, дикий мед, что ходил в кожаных одеждах, значит, и что он, ну, как сказать, пребывал не в городе, не жил где-то в палатах, а в пустыне где-то подвязался. Да? Ну, и опять же, самым таким важным для нас примером аскетики является наш Господь Иисус Христос. Мы с вами знаем, что Он нам тоже, ну, показал такой пример, да, когда перед тем, как выйти на свое общественное служение, Он был введен духом в пустыню и постился там в течение 40 дней. Это очень важно подчеркнуть, потому что есть достаточно много, ну, скажем так, исследователей, да, есть много как древних писателей, в том числе еретического плана, да, есть там современные, скажем, авторы из числа протестантов, которые, в принципе, ну, скажем так, отвергают аскетику. Да, у них есть, опять же, уже вам говорил, некая аргументация. Да, достаточно сказать, что вот аскетики нет слова даже такого в Библии. Вот, чего? Это достаточно серьезный аргумент. Но, тем не менее, вот путь христианства – это такой царский путь, и надо вот крайностей избегать. Да, есть крайность, которая заключается в том, что аскетика полностью считается нечто выдуманным, несуществующим, ненужным вообще для духовной жизни. Да, а есть, соответственно, другая крайность, которая в аскетике видит не средство, а цель. Вообще там христианской жизни и так далее. И так далее. А там об этом мы, опять же, более подробно скажем. Так вот, Господь наш Иисус Христос дал такой пример. И мы с вами знаем, что после этого он уже был с учениками, ходил, и вот от некоторых, скажем, тех же самых фарисеев, даже были такие нападки, которые заключались в том, что говорили, почему вот там Иоанн Креститель вот постится, значит, а ваши учители, вы не поститесь. И Христос говорил о том, что пока у нас жених, да, не могут поститься сыны чертога брачного. Невозможно. Это действительно очень логично. Но отнимется жених и будут поститься. Ну, соответственно, здесь тоже очень важный момент, что Христос не отвергал аскетику, но тоже некое место. Что когда с нами жених, мы не постимся, когда жених отнимается, то можно и попаститься, и принять другие аскетические упражнения. Так вот, мы с вами знаем, что в первые века апостольские апостолы ходили с проповедью, терпели лишения, но такое явление, как монашество, ну, мы о нем, скажем так, ну, ничего особенно не знаем. Да. Были люди, которые посвящали себя Богу как-то всецело. Были, опять же, девы, которые давали обет безбрачия ради Богу и хотели пребывать в молитве. Но такого явления не существовало. И свидетельства о существовании монашества идут примерно с первой половины третьего века. Да, такие явы. Ну, опять же, здесь вы должны тоже понимать, что аскетика существовала, еще раз говорю, всегда. То есть мы с вами знаем, скажем, великий наш пост, да, и указание на существование великого поста, а это, по сути дела, такое вот аскетическое упражнение, да, которое заключается в том, что люди не едят, не знаю, не пьют, пребывают в молитве, в поклонах. Оно существовало там, ну, начиная, скорее всего, с первого, со второго веков. Да, может быть, оно было не такое, как сейчас. Я вам уже говорил, что продолжительность вот этого поста перед Пасхой Великого составляла сперва 40 часов, вот, потом увеличивалась, вот, потом, соответственно, достаточно быстро к третьему веку, да, к третьему, к четвертому стало составлять там несколько недель, близко примерно к современным. Но важно, что само явление уже существовало. Но начиная с третьего века идут свидетельства иного рода. Ну, во-первых, надо тоже сказать, что очень важно, что вот традиции монашества зародились на Востоке. Да, в Египте, Палестине. Я не хочу об этом достаточно подробно говорить. Это достаточно такая сложная и дискуссионная тема. Но все-таки необходимо отметить, что в этих странах, ну, как бы существовали дохристианские обычаи аскетизма. Да, там, даже языческого плана и так далее. Это было, так сказать, достаточно укорено в культуре. И понятное дело, что вот на такой почве вполне логично появиться первому монаху. Да, первым монахом, ну так условно, считается Павел Фивейский. Павел Фивейский. Ну, Фивы в Египте такой город. Вот он происходил из него. Вот. Ну, с его, честно говоря, как вам сказать, с его родословной, ну, не родословной, с его как-то биографией трудно познакомиться. То, что вот я, скажем, читал там достаточно давно такое произведение, как «Лавсаик». Вам, кстати, тоже очень рекомендую ознакомиться. Это не очень большая книжка, примерно на 100 страниц, маленькая, формат там А5. Вот. Вы там буквально за полдня ее можете прочитать. И это там книга там 4-5 века, в которой рассказывается вот о древних египетских отцах, да, пустынях. Соответственно, вот, по-моему, он в том числе в ней упоминается. А сейчас вот я посмотрел, перед тем, как готовиться к вашей лекции, там почитал, что есть в интернете, там как-то странно. Говорится, с одной стороны, что он помер в 341 году, вот, что ему было 91 год, при этом, считается. Да, то есть он родился, получается, в 250 году. А с другой стороны, говорится, что в гонении императора Декия у него там какие-то были, значит, конфликты, не знаю, там, с родственниками по поводу имущества. Вот. Это, соответственно, если у него были гонения императора Деки, это там 250-й, ну, грубо выражаясь, год. Получается, он только при нем родился, а здесь он уже как бы юноша, там, ему хотя бы 20 лет должно быть. Поэтому эта вещь такая очень условная, но, тем не менее, есть вполне исторические свидетельства, что вот там, скорее всего, просто это там не 341 год, а, наверное, раньше существовал вот в египетской пустыне такой подвижный. «Лавсаик». Да, ну это достаточно известная книга, ее даже там за богослужением, по-моему, должны читать или что-то типа подобного. Вот, поэтому ее легко найти и прочитать. Так вот, если говорить о персоналиях, то, ну, как бы отцами православного монашества считают таких двух людей. Это Антоний Великий, Антоний Великий и Пахомий Великий. Пахомий Великий. Пахомий. Пахомий. Предполагается вот как раз, что Антоний Великий знал там Павла Фивейского, может быть, даже под его руководством находился, но годы его жизни тоже примерно такие же, как у предполагаемой к Павлу. То есть он где-то родился в середине третьего века и где-то в середине четвертого века умер. Но важно то, что Антоний Великий жил в своей деревне, восхотел как бы такого жития, уединенного, посвященного Богу, и вышел из своей деревни, основал некоторую палатку не так далеко от деревни и стал там жить. Потом, соответственно, через некоторое время там подальше основал, подальше. И он считается основателем такого скифского жития, уединенного. Так, когда монах живет не в общежитном монастыре, а просто сам. Значит, слава его была очень велика. Его хорошо знал такой известный наш церковный писатель, как Афанасий Великий. Там можете записать. Святитель Афанасий Великий. Александрийский. Он, так сказать, был там у Антония, общался с ним лично, видел жизнь тех монахов-пустынников, которые вел сам Антоний, которые вели его ученики, а у него достаточно быстро, когда там прошло несколько десятков лет, когда он подвязался, появились ученики. Люди увидели как-то его святость, с нему со всего Египта, значит, стекались подвижники, о нем шла большая слава по всему миру. Да, и, соответственно, вот такой опыт очень широко распространялся. В Египте, в Палестине. Афанасий даже, по-моему, где-то то ли в 335 году, то ли в 340 году, то есть, может быть, даже еще при жизни преподобного Антония, ездил в Рим, ездил в город Трир, это на севере Германии. И там тоже очень много рассказывал об Антонии. И, соответственно, по вот такому типу и на Западе началось монашество. А, соответственно, Пахомий Великий, он основал монастыри уже общежительного типа. Да? Когда братья вся имела одну одежду, да, когда вместе трудилась братья и вместе спасалась. Да, и труды Пахомия тоже огромные. И в монастырях, которые он основал, к концу его жизни там несколько тысяч, может быть, даже 10 тысяч монахов подвязалось. То есть вот какой расцвет в течение буквально нескольких лет. Теперь, если мы говорим о таком расцвете монашества, который произошел в IV веке, нужно подчеркнуть, истоки, опять же, этого явления. Истоки этого явления заключаются в том, что церковь из гонимой религии, из удела, можно сказать, единиц, подвижников, да, которые готовы противостоять гонениям, попытал склонения себя там в языческую религию, сделалась государственной религией. И, безусловно, это совершенно другую картину церковной жизни представило. Да, теперь у нас все были, вот как сейчас, там 80% населения или там 70% населения считались православными, да, ходили как-то в церковь. Но вот такого уже горения его не существовало. И монашество можно расценивать как некую попытку осуществить евангельский максимализм. Вы можете записать. Это попытка евангельского максимализма в новых условиях государственной религии. Да, то есть вот тот идеал братства, который существовал там во II-III веке, когда христиане вместе собирались и знали, что послезавтра к ним могли прийти и бросить в темницы, начать убивать, мучить. Да? Поэтому это совершенно другие отношения были. Да, соответственно, когда в церкви вдруг это стало государственной религией, и мы просто как бы, ну, вот, прихожане, захожане, мы с ними ходим, значит, соответственно, часть людей захотела вернуть то, что было, и стала собираться в пустынях, да, и вместе пытаться осуществить этот евангельский максимализм. Соответственно, главный расцвет монашества, можно сказать, пришелся на 4 век. Да, потом был некоторый упадок вот, монашеского движения, а потом был после времен иконоборчества, да, такой новый импульс и расцвет монашеского движения. Мы с вами знаем, по какой причине, я уже вам рассказывал, потому что во времена иконоборства белое монашество почти поголовно готово было предать свои идеалы, как бы, да, готово было отказаться от икон ради безбедной и без, так сказать, боязненной жизни. Вот. А все-таки монашество готово было там, на ссылку, на какие-то физические наказания, на разгром, на какое-то лишение себя многих вещей ради того, чтобы постоять на истине. И, соответственно, ну, православные христиане, видя это, вот возымели такое доверие к монашеству и, соответственно, новый расцвет. Теперь, когда мы говорим о монашестве, важно подчеркнуть следующую мысль, что монах, да, уходит из мира, отказывается от брачной жизни, отказывается от управления имуществом, ну, в каком-то смысле отказывается от своей воли. Ради чего? Тут очень важно. Да? Он отказывается ради Христа. Ради того, чтобы пребывать с Богом в постоянной молитве, ради того, чтобы трудиться ради блага, да, ближнего и самого себя. И это самое главное. То есть важно понимать, что православное христианство не видит ничего греховного там, ни в брачной жизни, ни в управлении имуществом, ни в чем другом. И так сказать, человек может спастись как в брачном состоянии, так в состоянии, не знаю, там, какого-то управления каким-то делом. И, соответственно, отказ от этих вещей должен ну, быть вызван какой-то целью. И цели, как я вам уже сказал, в основном связаны с тем, что человек сосредотачивается на таком полном всецелом служении Господу, пребывании в нем, созерцание его и так далее. Да, соответственно, вот монахи уходили в пустыню, их ничто не отвлекало. Да, они там плели корзинки, молились с утра до вечера Богу, потом в воскресный день собирались, значит, служили литургии тоже в спокойствии, вдалеке от мира, от суеты, причащались и снова расходились по келье. Очень важно заметить, что отношение, конечно, к монашеству вот на этапе зарождения было неоднозначно. Да? Существовали и недовольные этим явлением, и противники. И история сохранила, ну, как сказать, немало случаев ну, такого вот негативного отношения. Да? То есть нередки были случаи, когда там монахов как-то, ну, не знаю, там, когда они приходили в город, как-то жители, толпа как-то, ну, изгоняла, не знаю, насмехалась, может быть, даже избивала. То же самое могло там при похоронах проходить. Находились церковные писатели, которые писали какие-то резкие вещи о монашестве, да, не видели в этом смысла. Почему так происходило? Тут точно, тоже очень важно понять, что во всяком явлении существуют крайности. Да? И, соответственно, вот при возникновении монашества тоже существовали крайности. Да? В чем они заключались, крайности? Ну, первое, что Некоторые неразумные монахи, они гнушались браком очень сильно. То есть они считали, что детство выше брака однозначно. И не просто даже выше, хотя, опять же, это тоже спорный очень момент, который ни с чего не следует, если говорить там догматически. Но и, в принципе, брак – это некая уступка плоти. То есть брак сам по себе – это некое зло. Вот, соответственно, ну там для мирян, допустим, еще можно терпеть это зло. А, скажем, так сказать, если это священник, то, значит, терпеть это невозможно. И они, соответственно, гнушались. Если, допустим, священник служил литургию, был женат, они у него не причащались. Да? Не считали его за священника и так далее. Потом, скажем, гнушались там мясной пищей. Да, там, и, скажем, те, кто ел из христиан мясо, они тоже ими гнушались, не хотели там с ними общаться, причащаться и так далее. Ну, и тому подобное. И это настолько было достаточно все серьезно, что даже где-то тоже вот в середине, ну, чуть позже, где-нибудь там, разные исследования разные, времена полагают, ну, приблизительно в 360 году по Рождестве Христовом состоялся так называемый Гангарский собор. Гангарский собор. Вот он был не очень большой, там, по-моему, всего лишь там, не знаю, 15 или даже меньше епископов присутствовало. Значит, это территория примерно, ну, север современной Турции. Но очень важно, что на нем как раз разбирались вот эти лжеучения, вот это вот гнушение, и, соответственно, всех лиц, которые, ну, занимались вот этим превозношением и гнушением, их как бы заклеймили. Сказали, что они под клятву. Да, и вот эта даже формула под клятву, да, анафема, она даже потом пошла и в другие соборы, которые также часто стали также высказываться. Значит, рецепция Гангарского собора была достаточно, ну, так сказать, большой. Вот, и в современной книге правил мы эти правила этого Гангарского собора можем найти как такие авторитетные для нас постановления. Значит, теперь, если мы говорим, ну, историю, мне кажется, мы уже немножко сказали, если будут вопросы, можно вернуться. Теперь мы немножко поговорим о, так сказать, современности. Да? Что такое из себя представляет современное монашество? Что это такое? Ну, во-первых, здесь очень важно мне с вами подчеркнуть, что, как, ну, говорят очень многие церковные писатели, монахом надо становиться не по причине, допустим, что у кого-то там не сложилась личная жизнь. Он там не смог, не знаю, жениться. Или у кого-то была неудачный как-то брак. Или еще по какому-то причине. Это вещь, которая... Ну, это не вещь, это явление, которое не описывается приставком там «не», отрицание чего-то. Это некое действительно самодостаточное явление, которое лучше описывается как следующая вещь. Вот иногда сразу говорят, там, человек там любит там девушку. Да? Его можно уговаривать, говорит, это плохо, это ужасно, не так. Но он как бы любит, хочет вступить в брак. Вот он любит, все, все силы души его. Чего хочет он говорить? Да? Вот с монашеством примерно та же явление. Человек, который хочет быть монахом, он должен быть влюблен вот в это желание быть с Богом, отказаться от всего ради встречи с Богом, ради пребывания с Ним и так далее. Вот точно так. То есть его будут уговаривать, все говорить, как все ужасно, а он хочет. Если есть какие-то сомнения, человек думает, думает, тем более, еще раз говорю, если он решил стать монахом, ну, как сказать, под влиянием каких-то своего отрицательного жизненного опыта, то вещь эта, ну, в принципе, допускаемая, но, как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Да. То есть это очень все-таки важный момент. И, ну, тут я свое личное какое-то мнение выскажу. Чисто субъективное. Вот. Я вам хочу сказать, что, ну, я там знавал людей, которые как-то хотели стать монахами, поступали в монастырь. И вот мое наблюдение такое, что хорошими монахами становятся те люди, у которых в их как бы характере есть такие две, на мой взгляд, главные черты. Но еще говорю, это мой личный какой-то опыт. Так первый момент, это все-таки больше такие люди интроверты. То есть, ну, интроверт, который немножко в себе. Да, не то, что вот ему там с людьми общаться нравится, он не может без людей, а который, в принципе, немножко самодостаточно. Они там могут долго пребывать наедине с собой, о чем-то думать, размышлять, созерцать в одиночестве. Там, большие компании их там угнетают. Человек придет, там, полчаса сидит, потом у него уже голова болит. Он хочет как-то замкнутого, спокойного пространства. Это с одной стороны. А с другой стороны, люди, которые очень добры просто по своим характеру. Вот. Соответственно, вот эти два качества, мне кажется, они очень удачны. И вот тех людей, которых я знал, они становились очень добрыми такими, хорошими монахами спокойными, которые там много лет в монастыре пребывают, несмотря на какие-то там искушения, несмотря на какие-то, может быть, разочарования от того, что они там думали о монастыре, оказалось как-то им по-другому, они как-то очень сохраняются, и, соответственно, видеть их приходящим тоже в монастырь людям всегда очень приятно. Потому что видно, что человек счастлив, что он как-то с Богом, да. Вот. Если такого явления нету, если человек, скажем, изначально как бы не молится там по несколько часов в день, да, вот как минимум, ему просто хорошо, он закроет дверь, затеплит лампадку, там стоит, вот, и висит, то, соответственно, ну, скажем так, предрасположенность монашества, он очень маленький. Поэтому очень часто, когда говорят о монашестве, даже употребляют такое слово, как талант. Это не я придумал. Это достаточно честно. Говорят, что к монашеству в человеке должен быть талант. То есть это монашество, это не для всех. Это не очень какой-то путь. Это вот Господь так создает людей, что одному дал он к монашеству там 100 талантов. И у него все для этого есть. Все. Вот. А другому, к сожалению, дали только один талант. К этому монашеству. И, как соответственно, зато 100 талантов для ведения семейной жизни, воспитания детей и так далее. Вот. И, соответственно, очень важно видеть этот талант, а, соответственно, ну, нам понимать, что не надо там кого-то склонять к монашеству. Или если мы видим, что, ну, какой-то тот или иной духовник всех без разбора, знаете, там приходит, он всех в монастырь отправляет. Ну, это как-то странно. Потому что люди разные. Вот. Талантов, опять же, если у них монашества нет, что их ждет в монастыре? Их ждет очень печальная жизнь, как правило, разочарование и достаточно тяжелый уход из монастыря. Потому что если мы говорим, скажем, о там, древности ветхозаветной, да, на заре, то такого явления, как там пожизненные такие обеты, там не существовало. А все-таки, так сказать, монашество христианское, оно с течением времени выработало все-таки такую формулу, как то, что человек, который решил стать монахом, он дает, ну, такие обеты как бы Богу до скончания своей жизни, да, быть в безбрачии, быть, так сказать, нестяжателем, так сказать, жить по уставу монастыря, да, быть в послушании у старшей братьев. И все это делается не просто так, что человек там сидит и себе сам дал. А это, мы с вами говорили, уже чин, который можно даже назвать таинством. Это в присутствии всех братьев, там если там даже прихожан монастыря, человек, соответственно, это все говорит. Да, вот, то есть я вот, допустим, кусочек вам скажу. Да, настоятель вопрошает пришедшего. «Что пришел еси, братья, припадая святому жертвеннику и святей дружине сей?» И получает ответ. «Желаю жития постнического, честный отче». Потом его снова настоятель спрашивает: «Желаешь ли сподобитеся ангельского образа и в чинену быть лику монашествующих? Ей, Богу содействующую, честный отче», смиренно отвечает послушно. Настоятель же одобряет его благое намерение словами: «Воистину добро дело, и блаженно избрал еси, но аще соверши его, добрые бы дела трудом стяживаются и болезнью исправляются». Ну и дальше, так далее, так далее. То есть здесь, да, соответственно, это тоже очень важный момент. Значит, теперь еще раз повторяю, какие дает послушник монашеский, ну, монах обет. Значит, первое, обет безбрачия. Это очень важно. Второй обет, это, соответственно, нестяжательство. Нестяжательство. Ну, стяжевать, это говорится в основном о приобретении имущества, денег и так далее. Причем мы с вами должны понимать такой тонкий момент, что очень часто это трактуется как, ну, такую некоторую нищету. Это не совсем верный подход. Монах отказывается от того, что ему мешает, да, как можно больше времени молиться Богу. Ну, если так, так сказать, пребывать Богу, да, созерцать Бога. Поэтому понятно, что, ну, там семейная жизнь, там человека, там дети, добывание еды для детей, оно там 90% времени у там человека съедает. Поэтому, соответственно, монах от этого отказывается. Если у человека, допустим, есть имущество, допустим, завод, да, там, или там какое-то крупное предприятие, ну, совершенно понятно, чтобы оно там не загнулось, надо туда тоже посвящать, там, наши бизнесмены, вот, владельцы, они там не спят, не едят, они как бы это дело поддерживают. Поэтому, безусловно, монах не может этим владеть. Но это не означает, что у монаха как бы однозначно там никакой вообще собственности не может быть. Понимаете, собственность там лично навсегда остается. Потому что, извините за выражение, человеку нужно нижнее белье, да, ему нужна там щетка, ну, начиная с этого. Ну и так далее, тому подобного. Вот, в древности все жили очень бедно, в такой нищете, соответственно, вот как окружающие, скажем, крестьяне жили там, в Палестине, так вот примерно, так сказать, монахи жили. Значит, сейчас, соответственно, у нас какое-то более, так сказать, комфортное пребывание, люди к этому больше привыкли. Соответственно, важно, чтобы монах не выходил вот из этих храмов. Да, чтобы он имел там, ну, имеет вот там маленькая у него келья, не знаю, любит он слушать классическую музыку, вот он там купил себе, соответственно, магнитофон, сидит, слушает какую-то музыку, не знаю. Есть у него своя библиотечка, может быть, достаточно большая. Еще что такое. Это, ну, вполне нормально, вменяемо. И когда там в 90-е годы, скажем, пытались это дело как-то изменить и пытаться монахов жить там по уставу там 5 века, то ничего, кроме, так сказать, психических болезней, значит, озлобления, ухода из монастырей, ничего не получилось. Да, потому что это невозможно там современному человеку, который родился в определенном уровне комфорта, заставить, ну, отказаться, извините, там, от нижнего белья. Это там ненормально. Понятно. А главное, чтобы я почему все это подробно рассказал, чтобы вы понимали, что смысла в этом нет. Смысла в том, чтобы время не уходило на управление имуществом. То есть, вот, скажем, владеть там земельными наделами, да, ну это, соответственно, мы скажем, как же ты так? Или там какими-то пакетами акциями, потому что им невозможно владеть. Они там падают в цене, их надо там продавать, покупать, что-то с ними делать. Как может монах владеть? Он должен там биржевые сводки тогда читать каждый день по полчаса. Но это ненормальное явление. Соответственно, от этого монах дает обет, что он от этого отказывается. Значит, и, наконец, третий такой пункт важный – это обет послушания. Здесь есть как бы две стороны, даже три. Ну, во-первых, монах, как правило, поступает не просто куда-то, в таком безвоздушном пространстве становится монахом. Значит, все-таки, когда мы говорим о современном монашестве, мы в основном говорим об общежительных монастырях. Да? Такое вот пустынное жительство, отшельничество, которое было у Антония Великого, да, ну, сейчас, можно сказать, ушло в небытие уже много там столетий. Да? Там, я не знаю, может быть, есть какие-то подвижники, вот, как-то этим занимаются, но это все как-то вне какой-то линии, и, ну, как сказать, можно сказать, какое-то, ну, такое слово «церковный мейнстрим» это не знает. Обычно это какие-то странные маргинальные явления. Да? Даже я скажу так, что вот там мои знакомые монахи опытные, они пробовали этим заниматься с чистой душой, очень честно. То есть вот пытались, скажем, из своего монастыря брали благословение у настоятеля и говорили, мы уходим в отшельническое житие. Да? Без всяких шуток, просто уходили в лес где-то рядом с монастырем, да? Выкапывали там себе, ну, что-то типа землянки, да? И пытались одни, да, без всего, вот, просто одни жить. Вот. Ну, никто не выдерживал. То есть месяц, два, вот человек в одиночестве, даже монахи вот хорошие, которые вроде и к уединению, они склонны, как я вам говорил, и все так далее, ну, не могут. То есть, ну, просто там, начиная чисто с быта, просто не получается. Ну, полгода кто-то там, который совсем. А потом, соответственно, понимаешь, что не то. Поэтому, соответственно, это все ушло. Так вот, когда мы говорим о общежительном монашестве, то, соответственно, монах поступает в конкретный монастырь. Так, конкретный монастырь живет по своему уставу. Да? И, соответственно, монах, когда в него поступает, да, то одна из граней вот этого монашеского послушания, что он согласен жить по уставу. Они тоже скажут, о, а что это вы меня в 5 утра будете на, соответственно, там, молитву монашескую? Я не хочу, я поспать. То есть так это как бы нельзя, это не подходит. То есть если он не хочет вставать в 5 утра, пускай ищет себе монастырь где-то там в 7 утра. Да, и, соответственно, там живет. Вторая сторона – это послушание своему, соответственно, ну, так в кавычках, старцу. Да, мы с вами знаем, что это было таким, ну, основным, да, деланием монахов на этапе, да, его зарождения, да, потому что это не происходило как-то случайным образом, а, не знаю, там, Антоний Великий, ну, грубо выражаясь, да, пришел в пустыню, нашел Павла Фиейского, тот, значит, его учил, как ему жить. Потом, значит, Антоний, да, как-то своих учеников учил. И это вот очень был важный принцип, что молодой послушник, причем это не то, что вот, вот, как сказать, происходит так, что сидит, значит, такой, значит, настоятель монастыря важный, вот, приходит к нему, значит, такой молодой монах, там, послушник, говорит, он ему говорит, так, ты теперь меня будешь беспрекословно слушаться. Все, что я тебе буду говорить, будешь исполнять, ты понимаешь? Вот. Ты подвязался. Вот. Нет, там все про другое. Молодые монахи бегали за этими старцами, видя их как бы духоносность, видя, что они смогли что достигнуть. Ну, в просьбе взять их, вот такие ученики, вести их по духовной жизни. Они умоляли. А те, наоборот, как-то, потому что их было много, старались отказаться. Вот, и брали только тех, кто видели, в котором видели вот этот талант монашеской жизни. Таких, или как бы, ну, какую-то упорность иногда, знаете, когда видите, что человек вот желает, ну, тоже брали. И, соответственно, безусловно, когда человек видел в старце такого духоносного мужа, который смог за там 40-летие своей как-то жизни побороть многие свои искушения, страсти, он там такой, высокая степень доверия, и, соответственно, каждый день молодой монах приходил к своему старцу и там полчаса, час не беседовал, так как можно, рассказывал свои помыслы, говорил, что он подумал, какое его настроение, там, уныние, тревожности, озлобленности посетил. Вот. А старец, как бы, видя, там, сам прожив, там, представьте, допустим, тот же Антоний, он молодым человеком, допустим, там, в 20 с лишним лет ушел, значит, в пустыню, грубо говоря, в 370 году, а помер там, ой, там, в 270, а помер в 350. Он 80 лет был монахом. Вот представьте, человек 50 лет был монахом, даже вот там 60-70, сколько через него молодых послушников прошло. Он как бы давал им советы, иногда, может быть, советы не помогали, но он опытный человек. Представляете? То есть он знал, что же помогает, он видел разные типы, ну, людей приходят, что ему конкретно подходит. И, соответственно, наставлял этого человека. То есть вот, ну, некоторый идеал такой. Да? Соответственно, сейчас мы должны там честно признать, не строить иллюзий, такого нет. Нет такого, понимаете? Можно, конечно, пытаться, знаете, некоторые в 90-е годы пытались там строить, такая игра была. Я буду играть старца, значит, а я буду вот этого такого молодого, так сказать, жаждущего правды Божьей монаха буду пытаться играть. Вот мы будем такие игры. Ну вот, к сожалению, очень часто как раз мы говорим с вами о фарисействе. Вот эти игры приходили в фарисейство. Да. Мы можем сказать, что там еще там, святитель Игнатий Брянчанинов, да, он говорил, что все, нету старцев, не осталось. Да? Ну, опять же, это мнение спорное. Вот, и, как сказать, находились и тогда оппоненты тому, у святителя Игнатия, сейчас, скажем, есть. Но важно подчеркнуть, что, скажем, даже те, кто прославлены во святых, еще там в 19 веке говорили, что никаких старцев нет, и монаху надо спасаться, руководствуясь священным писанием, руководствуясь там, учением святых отцов и так далее. Да, а что уж говорить сейчас, когда традиция монашеская, по сути, была прервана, утеряна, большевики все монастыри разогнали, изничтожили, и, по сути дела, мы сейчас только начинаем вот этот путь, мы возрождаем монашество. Да, соответственно, может быть, не надо как бы отрицать, не надо говорить, что нет. Помните, как, так сказать, кто-то там, Илья или кто усомнился, что весь израильский народ, значит, стал служить Ваалу. А ему Господь сказал, что я сохранил себе там 7 тысяч мужей в народе израильском. Поэтому мы не можем говорить, может быть, есть какие-то подвижники, Бог велик, он всегда может возникнуть каких-то пророков. Но как о явлении, да, такого вот старчества, монашеского делания, это все уже ушло давным-давным-давно. Явления такого нет. Вот. Это также, тоже надо четко понимать. Теперь давайте мы сделаем перерыв.